Ваня говорит о том, что я к вам не пошел, а пошел, направил к вам Тита с письмом, а сам продолжал служение. И намеревался по дороге в Македонию, куда он пошел, побыть и совершать какое-то время служение в Траде. Если карта у вас есть, то это, как бы сказать, конечный пункт. По дороге туда уже через море и Филиппы, и другие города Македонии. И по плану Павла он должен был в Траде встретиться с Титом. Тит должен был прийти из Коринфа и рассказать о том, какие там дела, какой результат произвело послание и вообще как Тит у них побыл. И вот представьте себе состояние Павла, когда он пришел в Коринф, и к назначенному времени Тита там не оказалось. И вот он здесь передает свое тяжелейшее состояние, которое тогда он пережил. Хотя мне и отверста была Господом дверь, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, пошел в Македонию. Братья, эти слова нам очень о многом говорят. То есть, этим апостол Павел снова подчеркивает о том, то, насколько дороги ему коринфяне. Павел до глубины своего естества благовестник. Пришел в место, где была благоприятнейшая возможность для проповеди, а проповедовать не может. Почему? Нету Тита, который должен прийти из Коринфа и принести вести о том, как там коринфяне. То есть настолько мысли Павла были заняты коринфянами и переживанием о них, что он оказался, ну если уместно такое слово, как бы парализованным в служении. Я не мог проповедовать. Кроме переживания за коринфян, к нему добавилось переживание за судьбу самого Тита. Почему не пришел? Что-то в дороге случилось. Возможно, часть пожертвований он нес, мог разбойникам попасться, могло быть все, что угодно. И теперь, и вот, и возможность есть, и дверь Господом открыта, но такое внутреннее духовное смятение, переживание, говорит, не имел покоя духу моему, простился с ними, пошел в Македонию. Очень сильные стихи, которые должны убедить коринфян, что Павел носит их в своем сердце. Не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. При всех этих вот благоприятных внешних обстоятельствах, когда внутреннее есть смятение, служить очень трудно. Вот это такой вот важный момент, Павел снова подчеркивает. Братья, 13 стих, ну вот это 12-13, который мы сейчас прочитали, они очень важны чем? Тем, что вот на этих стихах апостол Павел прерывает свое повествование, или, как сказать, объясняться с коринфянами о их взаимоотношениях сложившихся. А вернется он к этому начатому разговору только в 7 главе, 5 стих. Давайте мы с вами вместе посмотрим. Вот, читаем 2 глава, 13 стих. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию». И дальше 7 глава, 5 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела покоя», ну и так дальше, и там уже в Македонии его нашел Тит. То есть нить повествований вот этим 13 стихом прерывается. Важно, чтобы нам ну, создать общую, увидеть послание, какое оно есть, общую картину. И вот эти главы, третья, четвертая, пятая и шестая, ну вот и немножко конец второй, это то, что Павел описывает свое служение. Да, вот этот следующий отрывок с 14 стиха и по 7 главу, его можно так сказать, это величественный гимн новозаветнему служению. Он отвлекается от частностей, с которыми вот приходится сталкиваться мне как служителю, говорит Павел, а я хочу вам рассказать, как в целом я понимаю, что я делаю, как в целом я понимаю себя и дело Господне вообще. Это очень важно. Это важно понимать для всех тружеников Евангелия. Это важно знать церкви. Это то, что открывает нам в целом наше место в Царстве Божьем, которое совершается здесь на земле, которое сегодня есть внутри Церкви Господней. То есть, заметьте, братья, вот этот момент сейчас, до которого мы дошли, это важный момент в разборе этого послания. Итак, апостол Павел ведет нить послания так, чтобы еще раз следить нам, как развивается это послание. Объяснившись, поделившись обстоятельствами, которые ему пришлось перенести, и подчеркнувши близость свою к коринфянам, Павел переходит конкретно к тому обвинению, которое выставили против него, и которое дало основание некоторым поносить его личность и служение в целом, обвинение в непоследовательности, в непостоянстве, обещал и не сделал. Павел говорит, нет, братья, моя совесть чиста, я ходил перед вами искренно, и вины на мне, что я не пришел, нет. А то, что я не пришел тогда, это не потому, что я такой, а потому, что вы на тот момент были не готовы меня принять. И раскрывает, как это все произошло. Что вместо себя я послал Тита, и таким образом Тит, и то послание от меня, которое Тит понес, оно достигло своих результатов, своей цели, и в конце концов Бог оказался прославлен. И дело Божие устроялось. А продолжая мысль, говорит, что чтобы вы знали, насколько вы дороги для меня, я вам хочу сказать, что вот Тит к вам пошел, а я должен был встретиться с ним в Трааде. Но поскольку от вас не было никаких вестей, я оказался неспособным совершать служение. Тита нету, а вас ничего не знаю, и меня внутри настолько был разбитым, что пришлось оставить Трааду, и я отправился в Македонию. А теперь он говорит в целом о том, дальше вот как бы отвлекаясь, отступая от начатого разговора, к которому он вернется, как мы сказали, уже в 7 главе, он рассказывает, как он сам видит и понимает служение, которое вручил ему Бог. Вот такая, как бы сказать, мысль. Братья, можно пометить себе, я думаю, вы помечаете, но если нужно, можно даже этот важный момент пометить, что стихи 12-13 очень важны. Во-первых, потому что в них показано, насколько сердце Павла привязано к ним. В них показано, насколько сердце Павла привязано к ним. А во-вторых, потому что на них прерывается повествование Павла. И он вернется к нему только в главе 7-5. И отдельное предложение, его как-то можно выделить, подчеркнуть. Главы 3-6 – это величественный гимн новозаветному служению. каждому труженику важно иметь правильное понимание, сознание того, что я делаю. И церкви важно иметь правильное понимание, что она из себя представляет на земле. И правильно понимать служителей своих. И в первом еще послании Павел об этом им писал. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Вот так нас понимают, а не то, что мы делим, кто больше себе последователей приобретет, Павел или Аполлос или Кифа, а потому так, что мы делаем дело Господне, строим тайну Божию, домостроительство. И здесь вот он им широ раскрывает, как он понимает свое служение. Это важно. Величественный гимн всему новозаветному служению. 14 стиха «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Братья, то есть, хотя мы там оказались вот в таком как бы смятении, но слава Богу, мы знаем, что мы делаем. Вот это как, вот такая главная здесь мысль. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Выражение «торжествовать во Христе» на языке оригинала в других переводах звучит примерно так. Я думаю, это можно записать, пометить себе. Благодарение Богу, который постоянно ведет нас в триумфальной процессии Христа. И благоухание познания о нем распространяет через нас повсюду. Это перевод. В украинском написано, который дает нам победу во Христе. Благодарение Богу, который постоянно ведет нас в триумфальной процессии Христа, и благоухание познания о нем распространяет через нас повсюду. Ведет нас во Христе победоносно. Украински, я сказал, написано, дает нам побеждать во Христе. Да, переможцами в Христе, да. А тут вот в другой украинский написано, дает нам победу во Христе. То есть Христос победитель. Евангелие шествует по миру. Христос принес на землю Евангелие, совершил великую победу, и от дня Пятидесятницы Евангелие величественно шествует по миру. Христос победитель. Апостолы с великой силой свидетельствовали о чем? О воскресении Христа. И вот в этой торжественной, победной процессии Иисуса Христа идем и мы, Его служители. И вот это благоухание, познание о себе, или в украинском здесь сказано, привлекательное знание, приятное знание о себе, Бог распространяет через нас повсюду. Мы это Христово благоухание. Здесь образ, который был тогда понятен, и знаком для людей того времени, это была Римская империя, когда победитель возвращался с победы, это было торжественное, триумфальное шествие, оно устраивалось в честь этого полководца, который возвращается с победой. И в этой победе идут пленники, в этой победе идет добыча вся, и через это прославляется Бог. Этот победитель, вернее, простите, я уже дальше. То есть вот этот образ такой, образ вот этой триумфальной процессии. И вот эта триумфальная процессия полководца, победителя, это Иисус Христос. И вот в этом шествии Павел видит и себя. В первую очередь, как того, которого пленил Иисус Христос. Бывшего врага, но покоренного Иисусом Христом. А во-вторых, и как воина Иисуса Христа, тоже вот в этой же, вместе с Ним, совершившего победу. И благоухание, познание о себе, здесь тоже этот же образ вот этой процессии, он имеет свое, как сказать, может, отобразился как, в какой-то мере. То есть, при проведении римских парадов в честь победителя сжигали благовония, которые, ну, прославляли его. И поэтому вот это благоухание в честь того победителя, они возжигались. Точно так же Павел говорит, что через наше служение мы как бы возжигаемся, как это приятное благоухание в честь Иисуса Христа. Такой смысл. Понятно это, братья? В честь победителя, который возвращался с победой, сжигались благовония. И поэтому мы идем в этой триумфальной победной колонне Иисуса Христа, и в честь Него тоже возжигаются благоухания. Благоухание, познание о себе возжигает нами на всяком месте. Еще можно, так сказать, чуть-чуть другой образ, более близкий ветхозаветнему, библейскому, что на жертвеннике Божьем приносили жертвы всесожжения, которые назывались приятным благоуханием. И жизнь Павла, которая была целиком посвящена Иисусу Христу, которая целиком была посвящена Богу, это была жертва всесожжения, которая для Иисуса Христа была приятным благоуханием. Бог дает нам идти вместе со Христом и свое приятное благоухание распространяет через нас повсюду. Вот что хотел сказать апостол Павел. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Немножко как бы сложные стихи 15-16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Ну, здесь смысл такой. Одни и те же мы, одно и то же несем служение, проповедуем об Иисусе Христе. Кто это свидетельство наше принимает, для того оно несет жизнь собою. А для тех, которые не принимают, это запах смертоносный на смерть. Как понять запах смертоносный на смерть, имеется в виду, как бы сказать, два, может быть. Во-первых, что те, кто не примут, будут осуждены. Это прообраз их, или как, предзнаменование их погибели, будущего осуждения. Ну, а с другой стороны, может еще и по-другому быть. Запах смертоносный на смерть, то есть сама проповедь о Христе, она их, ну, из себя выводит. Они, для них это страшнее смерти. Как рассказывали когда-то в прошлое время братья. Сидит брат в поезде, Библию читает. А человек говорит, а что это за книга, что ты читаешь? А он говорит, а это книга, которая бесов вызывает. Да, а как? А хочешь услышать? Хочу. А говорит, ну смотри. И начинает громко-громко читать Библию вслух. С какого-то угла, что там ты? Вот, смотри, один уже обозвался. То есть само упоминание о Боге людей, ну как смерти подобно. Есть же такие проповеди о Христе, и людей выводит из себя, и действительно те бесы, они и отзываются. То есть и так запах смертоносный на смерть, что действительно, ну как для иудеев, затыкали уши свои, слушать не могли, противление сразу страшное. Вот приехали на благовестие, одни говорят, как хорошо, читайте, как мы так рады, мы вас так долго ждали, а другие из себя выводят, чье сердце предрасположено к Господу. Для них это как запах живительный, и они слезы умиления вытирают и благодарят. А для других здесь же, которые внутренне противятся Богу, это для них запах смертоносный. Это во-первых, а во-вторых, запах смертоносный на смерть, то есть, как уже было сказано, предзнаменование погибели тем, которые не примут Евангелие и не уверуют в Него. Можно?
А можно так подвести? Я понимаю, что это случайно получается, это благовестие, вы на кого-то касаетесь, а это на проявление. А если так, ну, нарочно вызывать реакцию, там какие-то стихи или, ну, люди не... Ну, понимаете, что не Христа, как бы так вот, ну, с любовью, а так специально, чтобы кого-то вывести.
Нет, так не надо делать. Ну, конечно.
Что-то в Библию случай, там, приподнить, там, дети, оно, я...
А кто ж противит? Духов вызывать не надо. Надо проповедовать Иисуса Христа. Да, я просто привел пример в целом, как что действительно люди противятся Евангелию. А мы должны благоухание распространять. Братья, вы помните, апостол Павел в Ареопаге однажды сказал такие слова, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Процесс прихода человека к Богу включает два этапа. Ощутят и найдут. Бога сначала ощущают, а потом находят. Как запах. Вот мы сидим здесь и ощущаем оттуда, да? И что хочется? Найти. Думаю, что на обед найдем. Вот точно так и Бог приходит к людям тоже. Сначала Бога ощущают. Ощущаем мы аромат или благоухание. И Павел говорит, смысл нашего служения – вызвать или донести аромат благоухания Христова. Христос действительно – это чудное благоухание. И через нас люди сначала ощущают Бога через встречу с нами, а потом начинают Его искать и находят. Поэтому вот смысл нашего служения, он говорит, что мы Христово благоухание – через нас доходит до людей аромат Божий. Мы живем в мире, где смрад, где зловоние. Приходят верующие, песни поют свои, духовные, видом своим, словом участия. И что? И люди говорят, запахло чем-то другим. Принесли аромат какой-то, да? Ну, разными словами, но суть такую нам, я думаю, неоднократно приходилось слышать. То есть, да, мы принесли Христово благоухание, люди послушали среди этого зловония, как Бог пахнет, если уместно такое слово, но в целом по тексту, ну, как бы и подходит. Поэтому вот что говорит апостол Павел. Мы распространяем собою познание о Боге. А познание о Боге, об Иисусе Христе – это приятное благоухание. Во славу Божию. Ну, и для людей тоже запах живительный. Мы Христово благоухание Богу, но и для людей, которые ищут Бога, для них запах живительный, и Он несет им жизнь. А для некоторых это смертоносно. И кто способен к чему? Он говорит, кто способен? Я не знаю сам, как. Одни и те же мы, одно и то же совершаем служение, но такая разная реакция. Кто способен к всему? Задает вопрос. И на этот вопрос ответит он позже. На этот вопрос он ответит в 3 главе, стихи 5 и 6. Способность наша от Бога, который дал нам способность быть служителями Нового Завета. А пока он просто ставит вопрос, то есть, ну как бы торжественно, братья, посмотрите, как это может быть, как Господь чудно пользуется нами. А дальше отвечает стихи 5, 6, 3 главе, что не потому, что вот мы сами от себя можем совершать такое служение, нет, это Он дал нам способность, но это дальше. А сейчас 17 стих, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Братья, мы говорим, что наше последнее время – это время распространения всяких лжеучений. А Павел говорит, в то время, что уже тогда, тот период, который мы называем первоапостольской церкви, раннехристианский период, он говорит, уже многие повреждали Слово Божие. Под словом «повреждали» подразумевается не то, что они его искажали просто, чтобы сеять лжеучение, а подразумевается то, что они его извращали так, чтобы... Там фальшуют, а вот здесь, в другой украинске, сказано «не торгуем». То есть, для извлечения выгоды приобретать так, чтобы на этом наживаться. Мы не такие, как багато инших, что торгуют Словом Божьим. Прямо. И вот здесь вот в толковании тоже есть объяснение, что смысл идет о торговцах не фальсифицированным товаром, поддельным товаром для того, чтобы просто нажиться. Мы не наживаемся на Библии. Мы не торгуем Библией в угоду кому-то или себе. Такой вот общий смысл. Мы не хотим на Библии заработать для себя политический авторитет, славу или материальные какие-то, ну, блага, как нас в этом обвиняют и как делают многие. Многие уже тогда... Для того, чтобы увлечь учеников за собою, Павел же говорил, будут говорить превратное. Помните, да? 20 глава, это там можно посмотреть, как Деяния 20 глава, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратное, дабы увлечь учеников за собою. Мы не будем так торговать. Они будут торговать, чтобы приобретать эту гнусную корысть. Гнусная корысть, о которой предупреждает апостол Павел, это иметь в виду, может, и материальные, вот как называются некоторые за счет верующих. Простите, я скажу, вот брат приводил пример, как один недобрый человек, ну пастор, сказал, верующие – это овцы, а овец надо стричь. И стрижет десятину с них. То есть, вот такой взгляд, подвыпивший, кстати, вот такое бывает. То есть, мы так не делаем. Нас обвиняли, во-первых, как будто бы, ну мы честны. А вот многие, и говоря вот этих многих, он естественно имеет в виду, дальше он перейдет к 3 главе, к вот этим лжеапостолам, которые обосновали здесь и совершали здесь свою нечистую работу. Совершали нечистую работу. Эти многие, это уже апостолы, которые, братья, не повреждаем слово, имеется в виду, можно подчеркнуть для себя, и содержание проповеди, и мотивы служения. Вот в чем может быть вот нечистота. И искаженное Евангелие, и искажу, или нечистые мотивы служения. Филиппийцам говорит, проповедовать Христа нечисто, по любопрению. Вот мотивы не те, чтобы иметь для себя гнусную корысть, то есть авторитет, почет, уважение, там, славу человеческую, это тоже гнусная корысть. Пожалуйста.
Содержание проповеди еще что?
И мотивы служения. И скажу, к повреждению слова относятся, может быть, две стороны. Это и искаженное слово содержание, и нечистые мотивы служения. Мы не торгуем.
Но
шире отношения. То есть, ну, например, ну вот, говорит пастор, а если я, ну, открою это, грех там людей, то я без зарплаты останусь. И поэтому закрываем глаза на это, там, ну, и то, и другое. В таком смысле Павел говорит, мы понимаем, что мы делаем, мы не торгуем, что вот, ну ладно, сказали не проповедовать о грехе, как вот в конце 50-х, в начале 60-х, проповеди об аде не говорить, к покаянию не призывать. Ну, пасторы приняли, и так и делали, так и делали. Говорят, об этом не торгуйте, не говорите, хорошо. То есть, где удобно, где выгодно, в угоду кому-то мы не... И вот так и повреждало слово. Павел говорит, мы не торгуем словом, как бы вот этот смысл. Были многие, которые на Библии, они или на вот духовной ниве зарабатывали для себя кто что. Славу, деньги. Оно льстит, когда за тобой идут, когда тебя почитают, когда тебя величают, ну и так далее. И, ну, Павел говорит, это слишком гнусно. Петр говорит, это гнусная корысть, что материально обогащаться на ниве Божией, что духовно, или как, ну вот, приобретать для своего «я», расти за счет этого, это мы так не делаем. Но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Да, пожалуйста.
Там же искренно, ну да, допустим, братья не повреждают, я чую, так что есть, ну, я в той церковь, ну, что держит, ну, то же не чудово.
Тут
ну, настоящее, да. Тут... И отказываются багато служителей, а некоторые не...
Ну, сам апостол... Сам апостол Павел был на содержании тоже. И от других церквей брал, только от коринфян самих не хотел брать. И это не то, что ничего плохого, это принцип Божий. В 1 Коринфянам это и разбирали. Что Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это... Да, пожалуйста. Это там же. Это там же это все мысль. Поэтому... Кто наживается... Кто наживается, для кого, для которого заработать, это является
цель.
Чтобы быть хорошим, можно так сказать.
Ты фрезеровщик, а я батюшка. Все.
Да, пожалуйста. Есть такое, да. Через благовестие явить себя. Это никому не позволим. Погромче говори, брат.
Так в Америке, допустим, где-то 56 или 60 вот так определим. Повреждение слова.
Да, не будем мы. Здесь давайте, братья, правильнее, как сказать, не рассматривать фальшивое, а утверждать истинное, а тогда фальшивое оно отпадет само.
Ну, вопрос такой, как мы можем, будучи за служением к себя, повреждать Богу Божию.
Ну, я думаю, мы достаточно уже было сказано, что да, как оно может быть. Да, в наших условиях. Хотя, братья, опять-таки, давайте придерживаться вот этого. Применение здесь по минимуму. Нам сейчас разобрать послание. А на основе вот этой картины нам Бог будет говорить, может быть, еще долго, как это применить к нам. Давайте третья глава. Время идет очень быстро. Мы немножко прочитаем у нас по 7 стих, 6 стихов. Пожалуйста, дальше. По 3 стиха, братья, читайте.
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели мы все для нас, как для некоторых, которые не пишутся к вам или от вас? И наше письмо написано в руках нас, узнаваемого и читаемого силы человека. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалах каменных, но на плотяных скрижалах сердца.
Дальше, братья.
Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были повлечь что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение с несоносной буквой, начертанное на камнях, было так славно,
Нет, уже лишь не читать. 6 стихов. По 6. Братья, Павел говорит, что мы совершаем служение вот так. И когда он говорит, мы не повреждаем слово, как многие, понятно, что он кого-то задевает. И в числе вот этих многих он не берет отвлеченно, что кто-то там в мире, а конкретно он во многом подразумевает то, что сейчас происходит в их Коринфской церкви. То есть там плотно, как сказать, засели вот эти уже апостолы и ведут там свою разрушительную работу. И он потихоньку начинает, ну, подходить к тому вопросу основному, к открытому бою, который будет после 10 главы, начиная. А так вот мысль об их присутствии и обо всей вот этой вот, ну, напряженной такой вот ситуации в церкви, она проходит через все послание Павла. И вот здесь вот, когда он говорит, что мы не повреждаем слово, как многие, он переходит к следующей мысли, что неужели нам снова надо с вами объясняться? Неужели нам снова нужно знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? То есть, оказывается, отношение или разрыв зашел уже настолько далеко, что это боль Павла, что нам начинать сначала представлять себя вам, кто мы такие? Неужели нужны рекомендательные письма к вам, чтобы кто-то писал эти письма, что Павел и такой-то, это не самозванцы, а они посланы церковью от имени, там, подписанные апостолами или церковью, вот в таком смысле. То есть, рекомендательные письма, они сами по себе были распространенными в то время, и не было в этом ничего необычного. И Павел сам такие рекомендации давал. Например, когда придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Это что? Это рекомендательное письмо или одобрительное. И, возможно, вот эти вот лжеапостолы, которые пришли в церковь, они какие-то рекомендательные письма имели от кого-то. Или это были настоящие, или это были подложные письма, неизвестно. Но он говорит, неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам? То есть, что вот кто-то к вам приходит с этими, ну, свидетельствами или, ну так, грубо говоря, бумажками, вы и от нас их ждете? Неужели нам представляться снова что неужели вот так вот уже мы с вами зашли так далеко в своем вот этом разрыве? Вы посмотрите дальше, вы посмотрите, вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Как понять это выражение, вы, наше письмо? То есть лучшее свидетельство того, что мы истинные служители, это то, что вы, коринфяне, стали верующими. Можно записать, давайте, я думаю, такие важные ключевые моменты. Как понять, вы наше письмо, это в контексте общего развития мысли. Они, как бы сказать, требуют письма или как будто бы назревает нужда в письмах, потому что мы чужими стали друг для друга. А кто-то приходит к вам важные с письмами, и вы их принимаете, и они у вас вес имеют в церкви, а мы уже почти слово потеряли у вас. Так вот он говорит, лучшим письмом, вы наше письмо, это значит, что лучшим письмом, лучшим рекомендательным письмом, подтверждающим истинность служения Павла, было то, что коринфяне уверовали или стали христианами. Истинность служения Павла то, что коринфяне стали верующими. Что такое Коринф? Мы обращали внимание в прошлом году, когда разбирали первое послание. Город портовый, город очень развратный, славился многими-многими мерзостями. И вот в этом городе родилась церковь. Это действие великой силы Божией. И поэтому вы, сами того не сознавая, вы являетесь письмом нашим. Если бы с нами не был Бог и сила Его Духа, Его благодати, то вы бы ни за что не уверовали. Если мы фальшивые служители, то как вы могли тогда уверовать? Вот эта вот мысль здесь проходит. И дальше, третий стих. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, и не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вы письмо, написанное через наше служение, во славу Иисуса Христа. Здесь, братья, с одной стороны, он подтверждает, правомочность своего апостольства, а с другой стороны, он и возвышает их, что при всех вот этих трудностях, которые в церкви, он говорит, что вы Христово письмо, вы во славу Божию существуете. Все равно вы верующие, вы дети Божии, вы написанное на плотяных скрижалях сердца. То есть все равно вас живет Дух Святой, и вы подтверждаете, что мы истинные служители, а вы теперь дети Божии, написанное на плотяных скрижалях сердца. Не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца. Здесь апостол Павел, когда пишет эти слова, подразумевает те пророчества, которые сказаны в пророчестве Иезекииля, что возьму из груди вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и напишу дух мой. Можно это, если не прочитать, то хотя бы просто записать. Иезекииля 11.9 и 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36, 26-27. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. То есть мы уверены в вас. Мы не сомневаемся, что Бог живет в вас и совершает в вас свою работу. Бог дал нам такую уверенность. И дальше, братья, он возвращается к тому вопросу. 19, да? Спасибо, что я не посмотрел. Иезекииля 11:9, я сказал. Да, у меня написано. Братья, теперь он возвращается к вопросу, который задал в 16 стихе. Кто способен к всему? Он говорит, не потому, чтобы мы сами способны были мыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Уже у нас и время, может, несколько слов я скажу, минутку задержимся. Братья, буква убивает, а Дух животворит. На эту фразу, на эту тему сказано много проповедей, и мы часто цитируем. Но как правильно, чтобы правильно применение, важно правильно истолковать. Что конкретно Павел хотел сказать в этом тексте, приводя вот это, ну как сказать, фразу «Буква убивает, Дух животворит». По тексту...
Я предложил бы так не читать, но чтобы он заканчивается. Он так по контексту дальше идет, там тоже вот Дух, можно по тексту, оно будет яснее, может, по тексту в следующий раз.
Будет оно и яснее, но и в то же время привязано к тому, что мы уже разобрали. Скажу. Буква убивает, а Дух животворит. Павел говорит о тех, которые имеют рекомендательные письма, которые, ну, служители по букве. То есть, они пришли к ним с письмом. Примите их как служителей. Буква, понятно, да? Вот. А мы пришли без этих писем, но мы пришли с явлением Духа Божьего, который принес и совершил, произвел среди вас жизнь. То есть вот эти вот бумажки, если, ну, грубовато, но уже для нас привычно это слово, они не дадут жизни, если к вам те пришли с письмами, или если бы мы пришли с такими письмами, оно жизни не принесет. А жизнь несет, это только Дух Святой, который в нас живет. Служение не буквы, вот, только по... Ну, по поручению, по удостоверению, отучился и выдали, что диплом пастора, да, сегодня, или миссионера. Это не сделает меня еще пастором и миссионером, а сделает меня таковым Дух Святой, который будет во мне жить. То есть, я думаю, можно это записать. Буква убивает, Дух животворит. Противопоставление вот этих рекомендательных писем, с которыми приходили лжеапостолы, это буква была. И Духу, который действовал в служении, Духу Святому, который действовал в служении Павла и его сотрудников. Противопоставляет, ну я, у меня так не записано, своими словами, что, ну, тем рекомендательным письмам по букве, которыми могли прийти ложные апостолы, и Духу Святому, который действовал в служении апостола Павла. Это в первую очередь. А второе к этому, буква убивает, Дух животворит, это последующие стихи, как вот брат сказал, мы будем рассуждать. То есть буква – это служение Ветхого Завета, а Дух – это служение Нового Завета. То служило смерти, убивало, а это несет с собой жизнь. Но об этом будет дальше. Сейчас мы помолимся, сделаем.